Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Это программа «Сталин», радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Сегодня третья серия части первой программы «Сталин». Вот так мы ее заявляем. С нами снова Александр Неклеса, политолог, философ, председатель комиссии по социокультурным проблемам глобализации и член Бюро научного совета «История мировой культуры» в Российской академии наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Итак, вы обещали, что в третьей серии первой части программы «Сталин» вы будете отвечать на вопросы. Но, насколько я понимаю, не так сразу.
Ну, смотрите, Юрий, вот в чем, так немножко посмотрим со стороны на то, что происходит. В чем я вижу смысл данного действия? Дело в том, что у нас распространилось, и, может быть, это во многом следствие той темы, о которой мы говорим, то, что я бы назвал эмоциональным мышлением. У нас очень часто, когда идет разговор, когда что-то рассказывается, интересует не столько содержание, которое знание, которое меняет наше представление, сколько распространяется вот это вот самое эмоциональное мышление, эмоциональное отношение. То есть интересует не знание, а переживание. И это обычно проявляется в вопросах. То есть первый такой слой. Вот у нас же всегда дискуссии эмоциональные. Чаще с критикой, так деликатно скажем, реже с одобрением, но тоже таким эмоциональным одобрением. И второй слой. Второй слой связанный вот во многом то, что я говорил в прошлой передаче, назвав этот процесс декодированием. Если его так вот откровенно и жестко назвать, это невежество. Невежество, понятное в социогуманитарной, как ее иногда называют, сфере, в сфере в том числе и истории, поскольку превратные представления. Превратные представления, которые сознательно выстраивались. То есть история мистифицировалась, а знание, если так можно выразиться, сознание мифологизировалось. И вот действительно, я тоже ведь получаю какие-то письма, в том числе вот на вот те ролики, которые выставлены в YouTube на сайт «Интеллектуальной России». И я вижу, что, во-первых, произвело впечатление, оказывается, многие люди не знали, что белые и вообще гражданская война была не между красными и белыми, а она начиналась между красными и, хочется сказать, тоже красными, потому что в начале, летом 18-го года, обе стороны сражались под красными знаменами. И закончилось. С одной стороны тоже красное знамя, а с другой стороны лозунги «Вся власть Совета». Белые, которые не называли себя белыми, это, так сказать, реплика была из времен Великой Французской революции, то есть такая определенная пропагандистская политика, представить альтернативную сторону сторонниками монархии. Сторонников монархии среди белых, так, еще раз повторю, которые себя-то в основном и не называли белыми, практически отсутствовали. Гражданская война, революция, последующее строительство, ну вот тоже произвело впечатление в одном из писем, с удивлением писали, оказывается, вообще мне было известно об этом в американском вкладе, то, что я назвал гражданским, ну, может, точнее было назвать коммерческим ленд-лизом. Но за счет чего? За счет внутренних накоплений, то, что деликатно названо, за счет перелома великого в крестьянской России и за счет Голодомора. Потому что при о том, что миллионы людей умирали от голода, миллионы, это как бы о том, что миллионы, спора нет. Спор идет о том, какое количество миллионов. В это же время страна экспортировала зерно, ну, не только зерно, художественные ценности, ну, тогда, знаете, Боттичелли, Рембрандт стоили совсем не столько, сколько они стоят сейчас. И за эти деньги закупались промышленные предприятия, возводились, вот таким образом осуществлялась индустриализация. Ну, естественно, не только таким. Я выделяю те моменты, которые отсутствуют в общественном сознании. Это просто вот сведения, а потом уже спорить.
И, но это ведь не... Подождите, вы говорите, я выделяю эти моменты, которые отсутствуют в общественном сознании, но ведь вы не говорите секретных вещей.
Нет, в том числе, вот вы знаете, для многих оказалось действительно неожиданностью вот то, что я рассказывал под маркой указ 447. Что помимо московских процессов, особых совещаниях НКВД, вот то, что известно, литература, фильмы, что существовала такая практика, как уничтожение людей по спискам, по цифрам даже, можно сказать, потому что спускалась определенная разнарядка на количество расстреливаемых, количество арестованных. И они арестовывались, они расстреливались. Те люди, которые были в списках, но в этот момент находились вне, по тем или иным
пошел
причинам.
В магазин, грубо говоря.
Ну, скорее уехал в командировку, ну, да, или еще другие причины, вернулся. Это конкретно есть такие, да, примеры людей, которые шли, им говорят, да нет, все, уже у нас как бы процесс... И вот совершенно конкретный процесс, который начался в августе 1937 года и закончился 17 ноября 1938 года. И поразительные цифры, которые вообще, если вдуматься, ужасают. Мы, знаете, 20 век и современные события, они нас напрягают. Но когда понимаешь, что каждый день в стране расстреливалось больше тысячи, причем больше тысячи, скорее ближе к полутора тысячи человек, каждый день на протяжении года и трех месяцев. Вот шла эта мясорубка. Ну и вот то, что осталось за рамкой, поскольку так, разговор у нас в свободной манере, и многое хочется рассказать, ведь действительно за рамкой разговора остается и контекст происходящих процессов. Вот интерес, кстати, вызвала фигура Кемаля Ататюрка, сопоставление. Я бы еще, знаете, привлек сюда, если было больше времени, и фигуру Саддама Хусейна, который тоже выступал как социалист потом. И то, что было так, как бы не совсем прямо сказано по поводу советского халифата, и проведена определенная аналогия с современными реалиями определенного толка, которые кодируются у нас как организации, деятельность которых запрещена в России. Очень много схожего в феноменологии. Но вот то, что обычно ставится в заслугу Сталину, это Великая Отечественная война. Ну, во-первых, конечно, разговор надо вести действительно о Второй мировой войне, потому что не случайно выводилось это за скобку исторической пропаганды. Вообще сам замысел стратегический Сталина относительно политики советского государства, направленной действительно, имеющей в виду столкновение между западными странами, определенный политический курс, ну, я так понимаю, что все-таки не хочется растекаться мыслью на древо, я вот возьму действительно Великую Отечественную войну. Потому что поразительная произошла вещь. И многие реалии, они до сих пор удивляют. Вот что произошло 22 июня? В 2.30 Шуленбург, немецкий посол, приходит, ну, вот, в своих воспоминаниях Молотов пишет, в 2.30, но не позже 3 часов ночи. С нотой о начале военных действий. В 4 часа Риббентроп Деканозову вручает в Берлине то же самое. Тоже ноту с дополнениями разного рода. Странная ситуация. По различным источникам, я имею в виду не тот вал информации, который шел, а уже некоторые другие механизмы. В общем, было понятно, что что-то происходит. Этот столб дыма над германским посольством в Москве, сжигались документы. В общем, 23:30 уходит телеграмма в части, но не во все. И в странном виде. Это длинное зашифрованное сообщение вместо короткого приказа о переходе к боевой готовности. Нет, там опять повторяется та же самая практически фраза, которая звучала в заявлении ТАСС от 14 июня. Фраза о том, что не поддаваться на провокации, не вести дело. То есть, да, вот с одной стороны, возможно, как начало боевых действий, но с другой стороны, не, когда в Советском Союзе, вот после этого и большого террора, и прочих вещей, говорят, чтобы дело не приводило какое-то к нежелательным последствиям, то понятно, что это не просто сковывает инициативу, а серьезно ее останавливает. Но дальше что происходит? Все-таки в 3:15-4 утра начинаются боевые действия. Боевые действия, которые включают в себя бомбардировку. И тем не менее политический центр Советского Союза парализован. Нет никакого действия. Не объявляется состояние войны. Не начинается мобилизация. И даже нет обращения к народу. Вот эта вот странная ситуация продолжается. Продолжается продолжительное время. Практически 9 часов. Вот я сказал, в 3:15. Ну, там, 3, где как начинаются военные действия, и в 12:15 Молотов выступает с речью. Интересно посмотреть действительно документы, потому что есть первоначальные варианты этой речи, есть тот, который был произнесен. Вот первоначальные, они вообще поразительные. Там отсутствует слово «война». Там присутствует то, что и в окончательной вещи, в окончательном тексте заявления о том, что Советский Союз не нарушал пакт о ненападении, Советский Союз приступает к изгнанию со своей территории. Знаете, достаточно мягкая формулировка изгнания со своей территории противника. И там нет имени Гитлера. Первоначальном, все-таки в том, который был произнесен, там и Гитлер присутствует, и слово «война», там вводятся уже эти элементы. Еще момент, который продолжает удивлять, а, собственно, почему Молотов? Почему Молотов выступает? И этот вопрос задавался не только народом, не только людьми, не только населением, не только гражданами Советского Союза. Политбюро было в большом удивлении. Оно было против того, чтобы выступал Молотов. Сталин настаивал на этом. Сталин говорил, что это политически неверно. И, наконец, мобилизация. 22 июня мобилизация не была объявлена. Действительно, где-то в районе 6 часов выходят телеграммы по поводу мобилизации. И здесь до сих пор разбираются в ситуации, потому что одновременно речь идет о двух мобилизациях. Об ограниченной мобилизации, об скрытой мобилизации и об открытой мобилизации. Так вот, первое, это речь идет, первые документы, которые уходят, они говорят о... Во-первых, они выходят отнюдь не во все округа. Во-вторых, в них речь идет вот об этой... скрытой, то есть что такое скрытая мобилизация? Мобилизация, которая не объявляется публично, а по повесткам проводится. Ну, в этот же день, в 12 где-то ночи, уже вторая волна. Короче говоря, текст о мобилизации публикуется только 24 июня. Вот как это все объяснить? Там еще есть факты, ну, оставим их за бортом. И вот, когда разбираешься в этой ситуации, видишь, что Сталин оказался некомпетентным руководителем. Причем его некомпетентность имеет несколько уровней. Вот я оставил за бортом все начало Второй мировой войны с вступлением с Германией вместе в эту Вторую мировую войну, что выразилось не в договоре о ненападении, а именно в тех самых протоколах, где конкретные линии были проведены, как будет разделена Польша, и другие территории в ходе каких-то событий. Я не говорю уже о том, что вообще речь не идет в дальнейшем, не должна идти не о нарушении пакта о ненападении, а договора о дружбе, о тех телеграммах, которые одновременно с этим договором шли, о том, что это дружба, скрепленная кровью совместной. Это оставим за бортом. Но как объяснить то, что я только что рассказал? И вот, когда во всем этом разбираешься, то выстраивается следующая логика. Что Гитлер серьезно обыграл Сталина. Каким образом? Сталин, видимо, предполагал... Вот я проведу реконструкцию. Деканозова расстреляли, поэтому многое мы не знаем, то, что шло личным образом через посла. Мы знаем кое-что из воспоминаний Бережкова, вот в частности, о том, что творилось 21 июня в Германии, и из этого кое-что мы и извлекаем для вот этой вот реконструкции, которую я сейчас хочу предъявить. Видимо, речь шла со стороны Гитлера о следующей ситуации. Гитлер объясняет Сталину, что политика Национальной социалистической рабочей партии Германии встречает значительное сопротивление со стороны генералитета, со стороны руководства Вермахта. И Гитлер опасается, что возможен путч. Ну, Сталину это достаточно понятно, внятные для него категории. В частности, этим объясняется та перегруппировка войск немецких. Ну, она обычно объясняется тем, что войска выводятся из-под действия английской авиации, частично выводятся на Запад, частично в Восточную Европу, то есть за пределами досягаемости для английских бомбардировщиков, но одновременно в связи с тем, что немецкие войска выводятся из Германии. Силу этой опасности. Дальше. Гитлер предполагает или транслирует свои действия в виде возможности ареста. Ареста тех, кто является, ну, опять-таки, арестовать Вермахт в условиях уже идущей мировой войны, это операция не самая простая. И что видит Сталин? Сталин видит, что 21 июня Гитлер исчезает. Речь, ведь не только Молотов произнес речь, но и, как мы знаем, была речь Адольфа Гитлера в начале войны против Советского Союза. Так вот, эта речь Гитлера, Адольфа Гитлера, которая транслировалась по германскому радио, она подписана-то Гитлером была, но произносил ее не Гитлер. Гитлера в Берлине не было. Где он был, не очень известно. То ли он уехал, чтобы осуществить вот тот самый собственный контрпуч, то ли путч произошел, и его изъяли. Известно только, что на поезде, куда-то в восточном направлении. А кто произносит речь? Речь произносит Геббельс. Геббельс произносит речь. И вот эти сомнения, которые на протяжении 22 июня уже ведутся военные действия, ведутся бомбардировки. Но Сталин оказался, как политик, несостоятелен в этой ситуации. Он оказался, его провели, его действительно провели. Нет ни мобилизации, нет ясного приказа о переходе к боевым действиям. Ведение военных действий, вот заслуга Сталина, ну, мы знаем, 29 июня странная ситуация, которая имеет место в Москве после того, как 28 июня был взят немцами Минск, то есть фактически разгром Западного фронта. Тем не менее, 3 июня, вот та самая речь Сталина братьям и сестрам обращенная, 4 июля расстреливается генералитет Западного фронта с командующим Павловым. И Сталин приступает к военным действиям. Компетентны его действия? Нет, некомпетентны. Потому что, ну, опять-таки, можно много говорить, а все-таки у нас вот хочется и на вопросы ответить людей. И возьму одну ситуацию, киевскую ситуацию, мешок, куда попадают части 5 советских армий. Более 500 000 пленных. Инициатива Сталина. Ни в коем случае. Вообще, организация, военная организация предвоенная, она поражает своим непрофессионализмом. У советской армии не было планов отступления. не было навыков ведения, знаете как, военные действия – это наступательные операции и отступления, это составная часть. Вот мы знаем слово «мешок», мы знаем слово «котел». Когда образуется выступ, то продолжение упорного сопротивления приводит к тому, что логистика перерезается, и, собственно, эти войска, они изымаются из числа действующей армии. Так вот это сплошь и рядом. Потому что приказ, знали один, ни шагу назад. И в результате профессиональная армия, там приводятся разные данные, я их не хочу приводить, так сказать, они достаточно неприятные, негативные. Но мы можем констатировать, что фактически западная армия и юго-западная армия, то есть Киев уже, они фактически оказываются разгромлены. Потом неимоверными усилиями, большой кровью, действительно Великая Отечественная война оказывается выиграна, но плата за нее чудовищная – 27,5 миллионов жизни. И вот мы видим всю эту историю, которая связана с именем Сталина. Сначала не особенно, потому что когда мы говорим о революции, когда мы говорим о гражданской войне, да, Сталин участвует во всех этих процессах, но его роль, она не больше, а, пожалуй, меньше, чем роль других участников на том этапе. Но постепенно становится центральной. И постепенно вот эта вот плата, а эта плата не просто кровью, эта плата не просто жизнью людей, это плата определенной организации общества. Общество, в котором изымается инициатива. Общество, в котором становится сложно рассуждать. И это не только сказывается на стратегических ошибках, включая те, которые я только что перечислил, военные, потому что как Сталин может совершать такие странные действия? Да только так, только в силу того, что он единственный, кто принимает решение.
Ну, он главнокомандующий.
Вот вы понимаете, в чем дело? Вот летчик летит, и у него штурман есть. Есть командующий, и есть генеральный штаб. Есть министр обороны, есть начальник генерального штаба. Дело в том, что у нас сложилось именно в силу этих обстоятельств странное отношение к мнению, которое противоречит. У нас мнение, вот как у нас властная вертикаль, так у нас и мнение начальника. Вот роль интеллигенции как критического класса, то есть в чем как бы достоинство интеллектуальной деятельности? Интеллектуальная деятельность – это рассмотрение сложных ситуаций. Ситуации в человеческом обществе. Человеческое общество. Сейчас вообще из 21 века мы понимаем очень многое, что мы не понимали в 20 веке. Потому что 20 век – век пафоса индустриализма. Пафоса решений такого, ну, знаете как, механистического толка. Приоритет мобилизационных сценариев. Они как-то до сих пор звучат. Но вот сейчас мы понимаем издержки этого типа мышления, этих сценариев, мы понимаем, что искусственное воздействие на сложную систему, которая кажется позитивным, оно отнюдь не всегда ведет к позитивным результатам. Работа в сложной системе, антропологическая система всегда сложная, она строится по иным критериям. И вот я упоминал в прошлой передаче длинную телеграмму Джорджа Кеннона. И в этой длинной телеграмме Джорджа Кеннона фразу его о том, что он вообще не понимает, как работает аналитический аппарат в Советском Союзе. Он не понимает, кто получает объективную информацию у этого великого народа, как он пишет. И он не понимает, вообще получает ли Сталин стратегическую информацию, отвечающую реальному положению вещей. Ну, видим дальше после перерыва.
Александр Неклеса сегодня с нами. Это программа «Сталин». Александр Неклеса – политолог, председатель комиссии по социокультурным проблемам глобализации и член Бюро научного совета «История мировой культуры» в Российской академии наук. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца». Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Программа «Сталин» — это третья часть, третья серия первой части этой программы. То, что с Александром Неклесой, политолог, философ, в студии 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и мы начинаем отвечать на вопросы, но сначала. Александр Иванович, вот смотрите, Тася это пишет, обращаясь к нам, не к вам. У вас в эфире бывают Жуков, Емельянов, Исаев, Колпакиди. Они все врут, получается? Ведь то, что говорят они, и то, что говорите вы, это я уже теперь адресую вам, не совпадает.
Вы знаете, вот это то, с чего я начал сегодняшний разговор. У нас отношение к знанию, к информации сложилось весьма специфическое. Я еще раз повторю, знание, информация воспринимается не как нечто, что корректирует наше представление, а как переживание. Мы относимся эмоционально к знанию. Поэтому нам странен сам факт, что люди говорят разные вещи. Вот как так? Как есть же одна...
Конечно, есть документы, это же история.
Вот. Так вот, одни историки исследовали одни документы, у них одна концепция, они предъявляют одни. Собственно, смысл, который я видел в передаче, один такой, я бы сказал, терапевтический, но в его успехе не уверен. А второй — это просто предъявить определенную сумму фактов, которые являются фактами, потому что за последние десятилетия огромное количество документов. Вот те данные, те цифры, вот когда я приводил, что 681 тысяча человек расстреляно в течение года и трех месяцев, это цифры, которые исходят из НКВД, из ЦК КПСС, то есть это не вражеские голоса. И не...
Но смотрите дальше, Александр Иванович, вот вы говорите, сотни тысяч человек. Угу. Но вы же в ответ услышите, но не миллионы, это не катастрофа. Ну, я не хочу этого слушать, я понимаю, кого-то расстреливали за дело. Зачем мы об этом говорим?
То есть, знаете, я не случайно сказал вещь, как бы она, знаете, морально так вот немножко меня резануло, когда я сказал, что в среднем это расстреливали около 1500 человек в день. То есть такой математический расчет на человеческие жизни. А вы представьте вообще то, что когда день за днем в стране расстреливается 1000 человек. Вот во вторник 1000, в среду 1000, в четверг 1000. Я в первой передаче говорил, когда мы сейчас смотрим эти видео, когда несколько десятков людей в оранжевой робе и ходят, и им стреляют в затылок, ну, оставляет осадок для современного человека. И осадок, мягко сказано. Что я хочу сказать? К сожалению, во многом современный, даже современный российский человек – это памятник Сталину. Потому что не просто произошла деградация органов управления, не просто произошла деградация социальных механизмов, произошли определенные изменения в психике. Ну, я человек, мягко говоря, пожилой, там, как бы, седьмой десяток. Я помню 50-е годы, 60-е годы. Я разговаривал с теми людьми, я представляю их психологию. Я знаю многие ситуации, которые вот, имеют отношение к сегодняшней теме, но которые я не ввожу, понимая восприятие этих некоторых реалий. Но что я хочу сказать? Вот главное – это то психологическое состояние, которое было создано. Вот я не хочу этого слышать.
Нет, вы говорили в предыдущей программе, что Сталин что-то упрощал с точки зрения решения проблем. Ну вот и люди упрощают любые ситуации.
Да не просто упрощают. Они, простите, людоедски упрощают. А если миллионы, это ужасно. А если сотни тысяч, это не ужасно.
Кстати, но это наша поговорка «Лес рубит, щепки летят».
Да, еще бабы нарожают. Знаете как? Вот именно об этом психологическом статусе, который образовался... Вы знаете, это состояние ума, состояние сознания, оно имеет профессиональные названия. Здесь вообще огромная психологическая тема. Просто она действительно достаточно, так сказать, стоит в стороне от прямой темы нашего разговора.
Хорошо. Но... Да, тут просто Александр уже задает
вопрос. Давайте.
в чем смысл такого количества расстрелов? Ну, с вашей точки зрения, это же не садизм. Было же какое-то официальное объяснение, пишет Александр.
Вы знаете, объяснение немножко выходящее за грань рациональности. Объяснение есть, да. Ну, я вот во множественном числе сказал объяснение, потому что в определенном смысле это загадка. Это загадка. Объяснения примерно такие. Я приводил в прошлой передаче пример объяснения, что в сочельник 1937 года была проведена перепись, куда Сталин включил вопрос о отношении к религии. 1937 год, это был год окончания пятилетки безбожия, когда были уничтожены все семинарии, академии, осталось три действующих епископа, какое-то количество церквей, достаточно храмов декоративного свойства и какое-то небольшое, несколько сот количество священников. То есть вроде бы религия была уничтожена, и вдруг 57% опрошенных заявляют себя как верующие люди. И второй контингент, который тоже подвергся, там же ведь было расстреляно порядка 100 тысяч, как, такая неопределенная формулировка, церковнослужащих, куда входили и священники, и алтарники, и, видимо, активные члены той или иной общины. Но вот уничтожались иные. Иные с точки зрения своего отношения к этой новой вере, потому что это не коммунизм, то, что образовалось в Советском Союзе. Вот этот, так сказать, советский халифат, который образовался, он ничего общего с марксизмом не имел. Можно отдельно об этом говорить, как, что это было этатистское государство партийно-номенклатурного свойства, которая декларировала лозунги о рабоче-крестьянском характере. Ни рабочие, ни крестьяне не имели власти. Не случайно вот это восстание кронштадтских моряков, ну, не только кронштадтских моряков, оно тогда пошло по всей России, оно было под лозунгом «Вся власть Совета». Никакой власти у Советов не было. Это была диктатура, и даже не партийная диктатура. Это постепенно от партийной партократической, от партократической к личной.
Я не случайно... 912-й mm-hmm. пишет, да если сегодня будут расстреливать по 1000 воров в день, я буду аплодировать Путину. И ведь он не единственный.
Да расстреливали-то не воров.
Теперь дальше другой человек вам пишет, откуда вы взяли, почему вы доверяете этой цифре, во сколько там 600 с чем-то тысяч человек?
Да потому что она из архивов идет, из архивов НКВД.
Ну да, которая... это приказ КГБ от 89-го года, там есть эта цифра. Ну хорошо, а почему мы верим этой цифре?
Так потому что, знаете как, архивы, несмотря на то, что их уничтожают, они имеют свойство в бюрократической системе сохраняться, потому что это не просто какое-то одно место, где лежит эта цифра. Это документы, которые рассеяны по архивам во множественном числе. И эту цифру приводят с точностью до одного человека различные источники. Это, во-первых...
Ну, то есть, когда 24-й пишет документы архивные, да, предъявите о масштабах репрессий, он просто не хочет посмотреть документ.
Вот я об этом и говорю. Когда приводятся какие-то сведения, они воспринимаются не как знания, они воспринимаются как эмоция в своей душе у слушающего его. Потому что человек воспринимает процесс, вот, разговор на подобные темы как определенное необходимое ему действие, в котором он проявляет эмоцию. У него так устроено сознание.
Нет, у него болезненная реакция на то, что кто-то пытается изменить то, как у него устроен мир.
Да, у него болезненная реакция на то, что пытаются изменить его мир.
На каком основании говорит он?
Это подсознательное знание, ну, мы уходим в область психологии, о том, что может быть крушение идеалов. Вот как раз то, что... Знаете как, мы эти процессы ведь наблюдаем не только в Советском Союзе, не только в России, не только в современной России. Мы видим их в ряде авторитарных обществах. Вот я там называл, там, скажем, Саддама Хусейна. человек, который начинал как социалист, был националистом, установил авторитарную диктатуру, пользовался химическим оружием для уничтожения наций, живущих, курдов, в частности, и шиитов тоже, живущих на его территории. Но, тем не менее, он является иконой. Вот, когда мы говорим о советском халифате, о том, что это не марксизм, это определенное религиозное сознание. Гражданское можно было бы назвать религией, правда, гражданская религия означает нечто все-таки немножко иное в профессиональной сфере. Но это поведение религиозного человека. Вот религиозному человеку, когда начинают говорить что-то противоречащее его религии...
Оскорбляется чувство
верующего.
Да не
просто оскорбляется. Вы посмотрите, вот исламизм, тема, которая сейчас в мире... А какая реакция на те или иные сведения, на те или иные разговоры? Это определенное отношение к знанию, это определенная структура сознания. И прежде всего, вот относительно цифр, данных и фактов, это нежелание, именно нежелание знакомиться с документами.
Но, понимаете, каждый ведь человек не может знакомиться с документами. Ну, это довольно сложно.
Да.
И ты выбираешь какого-нибудь историка, который, как тебе кажется, говорит правду.
Так вот, человек живет в своем собственном существовании. Он слышит примерно одно...
Он же историк, я должен верить ему.
Да нет, я имею в виду, обычный человек слышит, он включает телевизор, он слышит, что говорят по телевизору, он примерно имеет картину мира, и вдруг время от времени он ударяется об угол. Знаете, как вот ходит человек, лишенный какого-то органа, скажем, у Уэллса есть рассказ о стране слепых, и вдруг... выяснить, что что-то вот немножко устроено не так. Во-первых, это пугает. Это напрягает. И хочется вернуться в то комфортное существование, в котором человек привык существовать. Потому что человеку меняться достаточно сложно. Вот мы живем сейчас в мире, переполненном стрессами. Не по поводу этих тем исторических, тем прошлого. Хотя, конечно, очень интересный факт, что... в современной России вместо разговоров о будущем идет активное представление прошлого. Мы все время переформатируем прошлое, мы переписываем прошлое, мы пытаемся устаканить, вот у меня просто стакан стоит, поэтому такое просторечие, прошлое в какой-то комфортной, вот я еще раз подчеркну, не знание, как познание реального положения вещей, более-менее, насколько это возможно в реальной истории, а прежде всего психологическое отношение как к необходимому средству комфорта. Я бы, знаете, какое употребил по отношению к всей этой тематике, проблематике выражения? Здесь распространился информационный фастфуд. Очень удобно. У вас перерыв, вы не идете готовить еду здоровую.
Как это? Если вкусно. Я буду слушать каждого историка, у каждого будут разные цифры.
Да не надо слушать историков. Знаете, как вот действительно все-таки значительное число людей обладает доступом к интернету. И я не призываю слушать. Ну, если вы хотите разобраться в какой-то реалии, вот вас поразило, вот есть две точки зрения.
То есть, грубо говоря...
Мы не знаем, А прав или Б прав. Вот они говорят разное.
Я могу сейчас проверить, да, сколько человек вы официально.
Можете, да, вы можете поднять эту тему. Знаете, как вот мы с дочкой собирали кактусы. Как-то вот пришли, вот есть такой экзотический продукт, который можно есть, и он... вкусный, невкусный, он экзотичный. И поскольку делали это первый раз, искололи пальцы. Не знали, что делать. А она еще глаз потерла и вообще испугалась. Мы подошли к компьютеру, в Яндексе набрали дурацкий вопрос. Как извлекать кактус из пальцев? Ну, то есть... мы получили там чуть ли не 2 миллиона ответов.
И все-таки, полезно. Понимаете, люди смотрят на это иначе. Вот 424-й пишет, когда сядут за один стол, к примеру, с одной стороны Игорь Чубайс, с Николаем Сванидзе. Ну, мы понимаем о взглядах, да, на историю. С другой стороны, историки Жуков и Сьянова, к примеру. Елена Сьянова, Юрий Жуков сидят с другой стороны. И мы хотим, чтобы они договорились.
О, замечательно.
А они могут договориться? У них разные взгляды.
Вы знаете как? Во-первых, надо... Вот, по-моему, у Станислава Лема есть хорошее выражение. Я его немножко трансформирую, но смысл сохраню. Мы слушаем, но не слышим. Мы слышим, но не думаем. Мы думаем, но забываем.
7373948. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Код города 495. Об этом не забывайте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Я полностью с вами согласен. Все, что происходило с Авдеевкой, виноват лично Сталин. А то, что сейчас в современной России творятся безобразия, Путин не виноват. Это абсолютно точно. И то, что грузины напали на нас внезапно, тоже Путин не знал. До свидания.
Будете комментировать?
Ну, вы знаете, да все, как бы, все заслуживает комментирования. Прежде всего, здесь заслуживает форма. Потому что и в том, что происходило, не Сталин виноват. В том смысле, что один Сталин... Вот был один такой злодей, как был один злодей Саддам Хусейн, там, скажем. Да нет, ничего подобного. Это гораздо более сложный вопрос. Ну и, соответственно, и о современности. Здесь я-то занимаюсь как раз современностью. Вот современностью в том смысле, как 21 век. И здесь масса серьезных проблем, вопросов, сложностей и сложностей с ситуацией в России в том числе. Ну просто мы не привыкли к сложному тексту. Мы не судим о квантовой физике, мы охотно судим об истории. Это не значит, что не надо судить об истории. Ну вот, мы привыкли к простым однозначным решениям. И даже выслушать две точки зрения для нас сложно. Хотя то, что я говорил, это даже не слушать две точки зрения. Если вас интересует вопрос, и вы хотите разобраться, то все-таки лучше обратиться к тому, что называется первоисточники. Но вы знаете... Я с собой принес два рояля, которые в рояле в кустах. Вот если у нас мало времени, ну вот и мне хочется зачитать две цитаты. Если
Давай.
Позволите, я сделаю. Одна цитата принадлежит очень интересному человеку, Петру Власову, которого мы знаем по фамилии Владимиров. С 42 года по 45 год он был, это разведчик, дипломат, который работал с Мао Цзэдуном и постоянно находился в коммуникации со Сталиным. Вот его текст, который я сейчас зачитаю с той или иной степенью полноты, так, косясь на часы, я бы мог зачитать, пропустив Мао, потому что он его тут 2-3 раза всего упоминает. Но вот все-таки у нас тема «Феномен Сталина», потому что российская вот, способность растекаться мыслью по древу, она в себе содержит и позитивное, и как бы то, что вопрос уходит в сторону. Поэтому все-таки вот о Сталине хочу, вот, чтобы было представление или, по крайней мере, какая-то коррекция представления о том, что это, об этой фигуре. Но текст относится к Мао Цзэдуну. Владимиров пишет. Вообще удивительный человек. Это, кстати, отец Юрия Власова, знаменитого нашего...
Штангиста.
Да,
да,
совершенно верно.
Олимпийский чемпион.
У председателя ЦК КПК нет друзей. Есть нужные люди, но друзей нет. Вообще странно, как он написал этот текст. Ну ладно, не буду об этом. У него имеет ценность лишь тот... кто ему сейчас необходим. Все, что не полезно для него, безразлично или вредно. К тому же он допускает опасное смешение понятий полезности лично для себя и своей революции, своей в кавычках. Революцию он не представляет иначе, как свою собственность. Помните, во второй передаче речь шла о приватизации идей? Ну, так, тоже в сторону. Вне сферы личных интересов для него ничего не имеет смысла, в том числе и революция. Это особенное честолюбие. Он довольно равнодушен к жизненным удобствам. Все воплощает власть. Пути к наивысшей власти единственно праведный. Его облик, образ жизни, презрение к тому, что ограничивает власть. Все прах, кроме власти. Жизнь великих мужей истории – для него пример именно с этих позиций. Его увлекают великаны прошлого, именно безраздельностью своей власти. По Мао Цзэдуну власть – это единственно стоящий смысл жизни, это оправдание всему, это праздник, это все-все. Пишет Кумбрик. Партия и народ – всего лишь фикции, некоторые абстрактные величины, которые служат его целям. Мао общается со многими людьми, но он удивительно нелюдим. По сути дела, он одинок, черство одинок, окончательно одинок, опасно одинок. Его сила в интуиции. Он не столько понимает, сколько чувствует непреоборимость марксизма в революционных потрясениях нашего века. Он умело прикладывает свой «марксизм реальности», в кавычках, для расчистки пути к власти. Он заходит к власти со стороны революционной бури. Он калечит марксизм каждый раз, когда философия этого учения приходит в противоречие с его личными взглядами. Он прикрывается демагогией и калечит. В основе его деятельности это лихорадочный подбор наиболее подходящей тактики в продвижении к власти. Принципы для него имеют значение лишь как обязательство других перед революцией. Это очень удобно для него. Это делает людей подвластными его воле. Принципы связывают миллионы людей. Он выступает от имени принципов, но сам чувствует себя свободным от этих принципов. Марксизм реальности – это и есть его философия. Философия моральной скудости и гипертрофированных амбиций. По-моему, очень яркое описание. И, по-моему, иногда кажется,
описание что... кого?
Мао Цзэдуна, но мне кажется, что Владимиров отводил душу.
7373948, телефон прямого эфира. Снова наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Валерий, Москва.
Прошу.
Вы знаете, вот по разговору, я, конечно, простой человек, в архивах не копался, но у меня такое ощущение, что вот Иосиф Виссарионович Сталин после Николая II пришел спокойно в страну и такое натворил. А вот Троцкого не было, Мехлиса не было, которые действительно палки в колеса вставляли. То, что он успокоил страну и привел ее к победе Великой Отечественной, это не Сталин, это просто изверг какой-то. Что люди работать начали, успокаивались, а то, что троцкизма в стране, вообще как будто его и не было. То, что погибло много людей, вот по радио столицы был... И такого мнения, еврейский вопрос. Так там вот деревни, допустим, вот мне жалко просто еврейский народ, они ждали немцев. Там вопрос такой был стоял.
Бабушка рассказала... Кого расстреляли, того и надо было.
Вы понимаете, вот, ну а как так, я не пойму, разговор идет в каком-то мнении. Вы, люди, должны в архивах копаться еще. Архивы, Христос шел, говорит, за мной кто-то идет и пишет то,
сейчас,
чего не
совсем,
было.
Мы сейчас совсем запутаемся. Александр Федесов, прошу вас.
Ну, вы знаете как, нет, в архивах-то не обязательно копаться. Ну, зачем? Я про интернет все больше, несмотря на все свои недостатки. Вы там можете...
Американцы придумали интернет.
А архивные документы советские, в том числе, можно почитать. Но не об этом. Ну, вот, знаете как, говоришь, у кого-то есть фраза, у кого-то из российских классиков, ощущение, что слышат что-то другое. Вот моя первая передача была посвящена именно тема «Феномен Сталина», а я говорил про революцию. Я говорил про сложный характер революции, о том, что там четыре разных силы участвовало в этом процессе. Что процесс российской революции пошел не по типу конвергенции, что было возможно этих сил, а по типу острого конфликта. Я говорил о том, какие проблемы были в период 20-30-х годов, когда шло строительство. Да нет, безусловно, вот историческая вина Сталина, что он гипертрофировал процесс упрощения, выхолащивания, подстригания газонов. Мы живем в 21 веке, остаются вот буквально минуты передачи. Поэтому хочу сказать то, что мне представляется наиболее важным. Мы узнали очень многое. Профессионалы, которые занимаются гуманитарными дисциплинами, знаете, даже война гуманитарная дисциплина с точки зрения корректности ее дисциплинарного определения, мы узнали очень много о работе сложных систем. Кстати, войны внесли колоссально, потому что исследование масштабных операций, системный анализ, системная динамика, косвенное управление, которое у нас так любят, как управление хаосом, синергийное управление. То есть масса новых сложных методик, которые относятся не только к военной, естественно, сфере, и к строительству экономики, и к социальным конструкциям. И вот трагедия России заключается в том, что в ней фактически, если и не произошла антропологическая катастрофа, то общество приблизилось к этому. Общество оказалось упрощенным. Неоднозначное критическое мышление оказалось не то чтобы под запретом, но оказалось отодвинуто в сторону. И наиболее востребованный ресурс 21 века – сложно организованная личность – это то, что у нас встречает не позитивное, а вот то отношение, которое я слышу в этих вопросах.
Александр Неклеса, политолог, председатель комиссии по социокультурным проблемам глобализации, член Бюро научного совета «История мировой культуры» на Российской академии наук. Это была первая часть программы «Сталин». Через неделю следующая часть и новый Сталин.
Думайте, читайте.